Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. По дорогам ездят тихие убийцы. Убийцы двигателя внутреннего сгорания, убийцы нефтяной отрасли, электромобили. На сегодняшний день их в мире насчитывается уже более 6 миллионов. Эксперты говорят, что при рубеже в 10-11 миллионов электромобилей в отрасли начнутся необратимые изменения. Мировой спрос на машины изменится, и изменится мировой энергетический баланс. Так ли это? Каково будущее электромобиля? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
С 2011 года мир переживает настоящий бум на электромобили. В США люди записываются в очередь за Tesla Model 3. Производственные мощности заводов Tesla не в состоянии удовлетворить спрос. В Норвегии на 5 миллионов человек приходится около 100 тысяч электрокаров. На дорогах России электромобили пока все еще экзотика. В первую очередь электрокар в России ассоциируется с не самой дешевой Теслой, хотя официально можно встретить еще 6 моделей. Как раз на Теслу Илона Маска и приходится свыше 23% продаж электромобилей. Российских автолюбителей от покупки в первую очередь удерживает цена, стоимость ремонта и отсутствие электрозаправочных станций. В Москве и крупных городах еще есть возможность подзарядки и сервиса. Но попробуйте съездить на такой машине в другой город, и станет абсолютно понятно, почему электрокары пока не снискали популярности у россиян и, по сути, остаются дорогой игрушкой. Однако прогресс тоже есть. В регионах набирает популярность Nissan Leaf, в Москве парковка для таких машин бесплатна, а в области отменен транспортный налог. Пока развитие электроавтомобилей в России идет в основном за счет энтузиастов, но не государства. Отсутствие дополнительных налоговых льгот и развитой инфраструктуры для электрокаров очень сильно тормозят развитие рынка этого новомодного для России вида транспорта.
У нас в гостях сегодня Максим Авербух, директор Института прогнозирования и конъюнктуры сырьевого рынка. Добрый день, Максим.
Добрый день, Сергей.
И Леонид Голованов, журналист, шеф-редактор журнала «Авторевью».
Добрый
день. Мы говорим об электромобилях уже несколько лет. И вот каждый раз вот ждем, когда же. Я хочу задать такой вопрос. Как, где та точка бифуркации, где та точка насыщения, за которой можно говорить, что электромобиль из игрушки для продвинутых автолюбителей, так скажем, энтузиастов этого дела, стал действительно массовым явлением и меняет под себя рынок? Максим.
Давайте тогда будем отталкиваться от экономики вопроса. Несколько лет назад было посчитано, что электромобиль выровняется в цене с обыкновенным автомобилем, который на ДВС, тогда, когда стоимость батарей достигнет $125 за 1 кВт-час емкости. Вот вчера как раз китайский производитель электромобилей BYD, что примечательно, они производят, в отличие от многих других китайцев, только электромобили, заявил, что они, похоже, этого уровня достигли, и с первого квартала следующего года, то есть совсем недолго осталось ждать, они уже будут производить электромобили с такими батареями. Вот. Там, где BYD, там дальше последуют и другие, и китайцы. Опять же, уже год где-то Volkswagen тихо усмехается. Это когда ему задают вопрос, что вы вроде как достигли этого уровня. Он не опровергает, но и не подтверждает. Ну вот. Но говорит, что в ближайшее самое время они будут выпускать тоже очень дешевые, конкурентные, даже с китайскими, свои электромобили. Ну и как мы знаем, после дизельгейтов Volkswagen, он очень быстрым темпом двинулся в сторону...
Позеленел, да.
Да, вот.
Во всех смыслах слова.
Да.
Что, действительно, может быть, вот этой точкой будет перехода, когда Volkswagen войдет в игру, и когда человек увидит, что привычный ему Golf или там Passat он может купить в электрической версии?
Ну, во-первых, эта точка уже пройдена. И электрический Golf давно продается уже несколько лет.
А в России?
Нет, конечно, у нас это не имеет смысла. Речь идет о том, что Volkswagen сейчас представил новый вот ID серии электромобильчик, который должен как раз быть новым гольфом. Такой, да, народным электромобилем нашего времени. Вот сейчас на автосалоне в Гуанчжоу я был и видел этот огромный стенд, где стояли и автомобили тоже обычные, но основной акцент был именно на этом, значит, электромобильчике, который мне показался игрушечным. Не знаю, мне кажется...
А с чем сопоставим по размеру? Ну что, как Smart?
Нет, это чуть больше там Nissan Micra.
Nissan Micra, да.
То есть это, в общем, такой B-класс. Маленькая машинка. Я до сих пор уверен, что пока не произойдет революции в тяговых батареях, смысл имеет покупать именно большие, мощные и дорогие электромобили, как Тесла, именно поэтому, конечно, да, Маск гений.
И Тесла-трак в этом отношении...
Вообще, просто. Маск, ну, я восхищен. Каждый раз я думаю, что ну нет, это невозможно. И каждый раз он делает такое, от чего у меня совершенно отвисает челюсть, и прям молодец.
То есть это действительно 800 километров пробега на одной машине?
Да, конечно, конечно. Большая батарея. Вот в чем.
То есть большая машина, большая батарея. Процесс очень элементарный.
Да. Так что, в принципе, я считаю, что все, уже электромобиль вернулся полноценно. Именно вернулся. Мы же все время забываем, что осевое время автомобилизма уже было в истории мира. Это рубеж 19-го и 20-го века.
Да, тогда же было много.
Когда существовали параллельно электромобили, паромобили и бензиновые автомобили. И мы понимаем, кто выиграл гонку и почему.
Старина Генри Форд.
Да, потому что не было просто свинцово-кислотные батареи, они просто никак не могли конкурировать с баком бензина. А сейчас происходит возвращение. И пока литий-ионная технология, она имеет свои ограничения, я совершенно уверен, что все-таки прорыв произойдет, когда человечество изобретет и внедрит батареи нового типа. Я не знаю, графеновые ли, или там какие-то еще.
Натрий, например, вместо лития.
Литий-ион, по-моему, вот в этом году уже Нобелевскую премию литий-ионные батареи присудили. Да. Но какая батарея, по-вашему, вот где здесь будет переход важный?
Знаете, как бы с точки зрения экономики, по-моему, мы уже в нем находимся, а с точки зрения технологии, ну, допустим, вот наш химфак МГУ, они неплохо продвинулись в направлении натрия-иона. А вопрос в том, что натрий, он даже не на порядок, он в несколько десятков раз дешевле лития. Лития. И однозначно нет никакой проблемы и не будет никогда с его дефицитом.
А в мире есть вообще проблемы? Вот я читал в вашей статье в «Новой газете», что вот возникают вопросы, что с литием могут быть дефицит. Литий, кадмий, вот металлы,
кобальт,
которые...
Обычно, для...
То есть кобальт.
Пару к нему добавляют, да, по части дефицита. В принципе, еще 3 года назад об этом просто кричали, что смотрите, сейчас будет дефицит лития и кобальта. Что получилось в реальности? За последние 2 года цены на эти металлы очень упали, потому что производство стало опережать спрос. Вот. Проблем с природными запасами кобальта нет в принципе. Проблем с природными запасами лития, ну, скажем так, лития в тех разработках, которые сейчас есть, которые доступны экономически обоснованным способом сейчас, на 1 миллиард с небольшим электромобилей хватит. Вот. По кобальту уже произошло за эти 3 года очень интересное движение. Собственно, масса кобальта, которая идет в один электромобиль, снизилась в 6 раз. То есть, условно говоря, было 45 килограмм, а осталось 7 или 8.
А кобальт
вот
батареи нужен?
Кобальт нужен для магнитов. Литий нужен в батарее.
Да. Батареи, а кобальт
для мощных легких магнитов.
Для электромоторов.
Да.
Я бы, кстати, еще к тому, что сказал Леонид про начало электромобилей и первичную конкуренцию с бензиновым двигателем добавил бы, помимо проблем с батареями, бензин в то время был отходом другого производства и не стоил ничего.
И продавался в аптеках.
Да, да. То есть... Никто тогда не думал про ОПЕК, про 1973 год, про $146 за баррель. Ну вот, это не стоило ничего.
Я бы хотел здесь поговорить о некоторых распространенных упреках электромобилям. Почему вот сейчас в последнее время тоже доводится слышать, ну, естественно, со стороны нефтяного лобби, как обычно, но и в том числе вот неожиданно для меня президент Тойоты выступал, говорит, мы Тойоту знаем столько. Но вот часто говорят, что экологический след, карбоновый след электромобиля, он не будет меньше обычного двигателя внутреннего сгорания. Что будет сжигаться это централизованно в одном месте, но в итоге масса карбоновых выбросов, истраченных для производства одного электромобиля, будет сопоставима. Так ли это?
Давайте подойдем с формальной логики. Первое. Это будет сжигаться не в городе. То есть большинство населения мира живет в городах. Соответственно, если выброс СО2 будет вынесен куда-то в другое место, у нас резко уменьшится заболеваемость, резко уменьшатся бюджетные личные расходы на лечение заболеваний, которые связаны с этими выбросами.
То есть не тонны в атмосферах Земли, а непосредственное воздействие на потребителя, вдыхателя этого.
Это первое. Второе. Но давайте посмотрим на то, что у нас как-то странно совпали во времени. Первое. Крайне низкая ставка кредитов, вплоть до отрицательных, как мы знаем. Угу. То есть кредит сейчас крайне дешев, деньги дешевые. Это можно использовать для того же самого энергоперехода, который в целом достаточно затратен. Ну, вот. Потом у нас совпало начало массовой, достаточно серьезной электромобилизации, то есть начало отказа от ДВС. И совпало очень сильное развитие возобновляемой энергетики. И вот рост парка электромобилей и развитие возобновляемой энергетики идут даже не параллельно идут, а вея опережают прирост электромобилей. Да, где-то там, возможно, впереди будет скачок со стороны количества электромобилей, но пока вея опережает. И, насколько я понимаю, можно говорить о том, что электромобили будут потреблять, уже потребляют, даже на самом деле все существующие в мире энергию. Электромобили потребляют чистую энергию, потому что там, где люди покупают электромобили, именно в этих странах люди озабочены чистой энергией.
Ну, вот Норвегия, наверное, классический пример. Там фактически вся энергия производится из возобновляемых источников, горная страна, потоки крутят турбины, и они ими заряжают свои Теслы.
Другое дело, сколько это стоит? Потому что вся ВИА все-таки дотационная до сих пор, насколько я понимаю.
Леонид, вы были правы 2 года назад, даже год назад вы были правы.
Но эти деньги уже потрачены уже и истрачены. Продолжают. Их надо вернуть обратно. Вот пока их мир не вернет обратно, это все будет пока затратно.
Леонид, уже где-то год ветер и солнце, они более интересны для инвесторов, чем все, что угодно.
Это понятно с точки зрения
интересный
инвестор,
особенно с учетом нынешнего, так сказать, там, Грета Тунберг и так далее. Это одно. Экономика – это другое. Я хочу сказать про другое. Мы сейчас, вот вы упомянули карбон, углерод.
Ну да, вот хотел спросить, вы в Китае были. Вот в Китае огромное количество электромобилей, но китайская энергия, конечно, электроэнергия грязная.
Конечно.
Она абсолютно на угле вообще во многом стоит.
Абсолютно. Но, во-первых, тут надо понимать, вот коллега совершенно правильно сказал про децентрализацию этого сжигания, про перенос мест сжигания углеводородного топлива из мегаполисов куда-нибудь на ТЭЦ, который стоит где-то там, да, в сотни километров от города. Вот это очень важно. Но отравляет наш воздух не СО2. Здесь надо это вот четко разделять. Отравляют воздух другие продукты сгорания. Это окислы азота, это угарный газ СО, это твердые несгоревшие углеводороды, частицы, с которыми должны бороться и борются у обычных автомобилей и бензиновых, и дизельных всяческие нейтрализаторы отработавших газов, всяческие фильтры очень сложные. И это ужесточение очень серьезные норм токсичности выхлопа повлияло на нашу жизнь очень серьезно и подкосило в первую очередь сейчас дизели, потому что NOx считается, значит, да, это вот враг номер один. И, конечно, тоже бензиновые моторы, они становятся все дороже и дороже.
И это из-за очень норм выхлопа все новых.
Да, но все это не имеет отношения к выбросам СО2. Которые, я считаю, в общем-то, углекислоту основой жизни на Земле, вот, очень полезной для человечества. И если мы говорим о балансе СО2, которое, вот, если, то, что называется well to wheel, из скважины до колеса, если мы проследим вот этот вот кругооборот углекислоты, то я уверен, что вот этот вот удар для, как бы, для природы окажется, в общем-то, соизмерим. Почему? Потому что очень много выбросов СО2, а считайте, выбросы СО2 – это расход любого топлива, это, я не знаю, те же перелеты там и так далее, связано с разработками. Вы только представьте, какое сейчас количество сил, денег затрачивают производители всего на то, чтобы разработать все эти вот новые электромоторы, батареи, электромобили. Ведь разработка электромобиля – это миллиарды долларов, реально миллиарды. И это все связано с колоссальным выбросом тех же СО2.
Но это разве не более высокотехнологичное, чем, я не знаю, чем разработка новых нефтяных месторождений?
Безусловно.
Ну, понятно, серверы требуют охлаждения, компьютеры греются и
безусловно.
Так далее.
Но если мы говорим про круговорот углерода в природе, то сейчас вся эта активность наносит ущерб окружающей среде. Вот.
Но это в данный момент. Это как некая, так сказать, одноразовая интеллектуальная инвестиция.
Абсолютно. Я отвечу, Сергей.
Да, Максим.
Идеал, в принципе, недостижим. Но вот все имеет свою цену. И какую-то цену придется платить. Но надо понимать, что эта цена будет несравнимо меньше, существующей бензиновой альтернативы.
Конечно.
Ну да, я соглашусь, Максим, это же не повод отказываться от вот этого вот перехода от ДВС на электро и от нефтяной, углеводородной на возобновляемые источники энергии. Хорошо. Еще из вопросов таких вот мифов об электромобилях, что это все очень нерыночная история, что это вопрос господдержки, что здесь заложены, что это такая идеологическая история, которая связана с тем, что вот правительства ведущих западных стран взяли курс на зеленую экономику.
Представьте себе Евросоюз. Евросоюз каждый год закупает извне, ну, он, будучи нефтедефицитным, газодефицитным, ну, государственным образованием на несколько сотен миллиардов долларов, газа, нефти и нефтепродуктов. Ну, представьте себе, что и в основном на 70%, ну, газ еще на отопление идет, вообще там в Европе сейчас уже идет на отопление, а не на производство электроэнергии. Но тем не менее, большая часть этого потребляется, более 50%, автомобилями. Представьте себе, что полностью европейский автопарк, 300 миллионов единиц, по-моему, отказался от ДВС. Полностью перешел на электродвигатель, возможно, водородный двигатель, кстати, совсем отдельная история, которая буквально наступает на пятки электромобилям. Ну, вот такой же пример сингулярности, когда технологически, когда новая технология начинает страдать от того, что ее нагоняет следующая, более продвинутая, возможно. Вот. И представьте, что весь этот автопарк перешел на ДВС. У Европы, у Евросоюза импорт упал на более чем на 100 миллиардов долларов. Это их чистая экономия. Вот если в Советском Союзе это хорошо понимали, там брали экономику как целое, не разрывая на части. Вот. И вполне вероятно, что в Европе это тоже понимают, так же, как и в США. Вот. США понимают, что лучше иметь свою сланцевую нефть чуть подороже, чем ввозную саудовскую, потому что это свои расходы, потому что это свои зарплаты, свои налоги, свои технологические достижения, свои технологии. И для Европы, я думаю, они тоже понимают, что вот эта ежегодная экономия более 100 миллиардов долларов. Так Европа предлагает дотации там порядка 6 тысяч евро, вот так, по Германии, вспомним.
На автомобиль.
Да. Итого весь переход европейского автопарка потребует 2 триллиона евро.
А дотация кому произойдет?
Покупателю.
Покупателю.
Покупателю, да. Вот, допустим, вот датируют. На самом деле, вот не нужно будет датировать весь переход, потому что с определенного момента спрос будет на электромобили столь велик, что автопроизводители будут вынуждены схлопнуть невыгодное производство бензиновых двигателей. И вот тогда можно спокойно убирать дотации, потому что потребителю деваться некуда. Это будут те вторые 150 миллионов потребителей, которым будет просто деваться некуда. Поэтому дотации потребуются триллион. За десятилетия они отобьются. Отбивка инвестиций...
Триллион на уровне ЕС? Или мировом?
Триллион на уровне ЕС.
На уровне ЕС.
Это если сохранять вот эти огромные там, 6 тысяч евро. Да. За десятилетия, даже меньше, этот триллион отобьется. Для
Евросоюза. И уже выйдет на уровень рентабельности.
И нет, даже отбить вложение в Европе за 10 лет – это очень хороший уровень инвестиций. Это 7 годовых. А у них же ставки отрицательные.
Их отрицательные, да.
Да. У тебя либо вложить под минус 0,5% ценные бумаги той же Германии, либо 7% годовых тех же евро в это дело. Ну, прекрасно же.
Экономика просчитана.
Да?
Но
да.
В этом смысле что? Можно сказать, резюмируя эту часть нашего разговора, что это уже решенная вещь,
да,
переход ДВС на электро.
Да. И она, вот мы говорили про то, добровольно ли автопроизводители на это идут, конечно же, нет. Их сейчас очень сильно щемят
правительство,
да, штрафами за средний по всему модельному ряду расход топлива и выброс, соответственно, СО2. И уже сейчас его выполнить без электромобилей и тех же там водородомобилей, о которых отдельный вообще разговор, уже невозможно.
То есть им электромобили нужны в пакете их машин для того, чтобы, так сказать, снизить средний по больнице выброс.
Иначе они просто начинают платить штрафы Еврокомиссии очень серьезно.
Тут вопрос еще в том, что вся эта история расписана и законодательно утверждена на 4 основных автомобильных рынках мира более 5 лет назад. Потому что с 2021 по 2025 на рынке Европы, на рынке Китая, на рынке Японии и при Обаме на рынке США были приняты правила, резко ужесточающие требования к экологичности, экономичности двигателя, которым удовлетворяют только электромобили сейчас. Вот глава BMW на это жаловался пару лет назад.
Даже не гибриды?
Нет, гибриды. Гибриды вообще интересная история. Ее чуть позже коснемся. Но удовлетворяют только электромобили.
Понятно. Ну, то есть в этом отношении, резюмируя, действительно, как бы решение уже принято, мы просто следим за его исполнением и ждем, через сколько лет наступит вот эта точка бифуркации.
Абсолютно.
Программа «Археология. Будущее». Сегодня у нас будущее автомобиля, а это, как известно, электромобиль. Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Леонид Голованов, Максим Авербух. И к нашему разговору присоединяется главный редактор журнала «Авторевью» Михаил Подорожанский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Я думаю, что это в меньшей степени вот эти вот прогнозы связаны там с проблемами нефти или ее запасами, хотя здесь, мне кажется, нужно больше все-таки анализировать не столько запасы нефти как таковой, сколько лоббистский потенциал тех людей, которые живут на нефтяные доходы. Это немножко разные вещи, хотя на общий прогноз это, конечно же, влияет. На основе чего? Вот говорить о мире в целом, там мы что берем? Китай, где там большая часть электроэнергии по-прежнему из угля производится, но, между прочим, и электромобили уже, их удельный вес гораздо выше. Россию, Индию или, скажем, Норвегию, где электромобили уже давным-давно доминируют на рынке. Да, там была уже вполне себе государственная, очень внятная и в какой-то мере остается программа поддержки. Tesla Model 3 задыхается сейчас, ну, точнее, производство задыхается от того, что они не могут накормить рынок. Очередь в лучшем случае, ну, вот в Европе, это я на своем примере знаю, 2,5-3 месяца ты должен ждать, что, в общем-то, для Европы, если ты не выбираешь автомобиль, там, ну, уж как с какой-то очень-очень там специальной начинкой, это, в общем-то, необычная штука, что ты должен стоять в очереди за автомобилем, да? То есть производство не поспевает. То есть вопрос уже... Ну, естественно, мы говорим о хороших автомобилях, потому что, ну, можно выпустить электромобиль, ну, например, который просто похож или ничем, кроме начинки, не отличается от обычного, и его успех отнюдь не гарантирован, потому что, как я уже сказал, еще несколько, по меньшей мере, лет это будет движение, ну, я не знаю, пассионариев, энтузиастов, да, которые просто хотят. Но! И здесь достаточно легко построить зависимости. Те люди, которые... хоть раз поездили сколько-нибудь длительное время, там месяц, два, три, на электромобиле, они никогда не пересядут, как на основной, на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Если, ну, скажем, еще в 2013-2014 году, да, вот, когда там появилась Tesla Model S, там, ну, знаковый, конечно же, автомобиль, электромобиль, вот, в контексте именно перехода на электротягу, ну, в бытовом таком смысле, тогда была одна цена очень дорогой части, самой дорогой части батареи. Но прогресс ключевых потребительских качеств, прежде всего цена, прежде всего вес, ну, вес, приведенный к единице там запаса энергии, ну, в данном случае используется киловатт-час, таков, что все вот эти вот ключевые потребительские качества, они улучшаются со скоростью примерно 2-3-4% в год. Оп, оп, оп. То есть с такой же скоростью батарея становится дешевле, с такой же скоростью все больше киловатт-часов мы в единице там веса или объема можем перевозить, то есть улучшаются удельные показания. И, собственно, вот этим-то и определяется прогресс и наличие электромобилей. Да, где-то будут лобби, да, где-то там были какие-то прецеденты забавные, что электромобиль могут облагаться даже при прочих, условно говоря, равных условиях, какими-то большими тарифными препонами. Но это вывихи, которые общую картину, общую тенденцию не изменят. Ну, а то, что у нас будут достаточно долго противиться, а то, что сделано, ну, например, там появляющиеся все-таки станции электрозарядки и так далее, это, да, руками энтузиастов, или мозгами, или энергией энтузиастов, которым удается пробить там какие-то бюджеты в электросетях, там еще в каких-то организациях.
Михаил Подорожанский в разговоре с Антоном Сергеенко. Что, электромобиль действительно будет убийцей нефти?
Ну, если считать, что 40% мирового производства нефти идет на потребление двигателя внутреннего сгорания, то да. к этому бы еще стоило добавить.
А сколько из них легковые?
Порядка вот 40% всего, 15% это грузовики и 25%, если я не ошибаюсь, легковые.
То есть от 20 до 25. Да, больше половины совокупного потребления бензина, да, так скажем, и дизеля.
Это транспорт, да.
Это легковой.
Вот. Но, собственно, мы сейчас видим, что выходят они не в проекте, не на производстве, а просто уже выходят и бегают по дорогам. Вполне достаточно себе тяжеловесные грузовики на электродвигатели. Ничего этого в этом нового уже последние 2 года нету. Ну вот, городские легкие грузовые автомобили существуют уже несколько лет, и практически, кстати, у всех производителей крупных они имеются.
В Москве постоянно тут за окном вижу, это электробусы, да, ездят. Да. Сколько, кстати, в Москве их?
Около несколько сотен.
Уже несколько,
да,
сотен?
Да.
Там, по-моему, вообще план перевода полного дизеля на электричество?
Ну, рано или поздно это должно произойти, и в этом смысле, кстати, Москва вполне в тренде ведущих каких-то мировых городов, там, да, и Китая.
А там российская начинка, эти электробусы?
Нет. Нет. Нет.
Ну да, возвращаясь к нефтяному.
Опять же, про те же электробусы. В принципе, в мире достаточно большое количество вот городского транспорта, потребляющего, ну, то есть, как электробусы, автобусы, троллейбусы. Но потребляющего достаточно, ну, автобусы, давайте, большое, в сравнении с легковым автомобилем, количество топлива. Вот один электробус, он в день заменяет собой потребление половины барреля нефти. В мире к настоящему моменту, ну, в основном это в Китае, конечно, происходит, полмиллиона электробусов уже переведено полмиллиона автобусов убрали и перевели.
Да.
Да, это минус 250 тысяч баррелей в день спроса к нефти. Это уже достаточно неплохая величина. Ну, вот, скажем, вполне сравнимые с экспортом нефти, даже, по-моему, превосходящие его в той же Сирии.
А насколько это касается других средств транспорта, вот этот вот переход? Мы пока что все время как бы говорим, представляем вот эти вот красивые Теслы, но это же и грузовики. Дальше у нас же огромные выхлопы идут от судов, самолеты, железные дороги. Насколько реален переход на электрическую тягу других видов транспорта?
Все пробуют, в том числе даже самолеты пробуют перевести на электротягу. Проблема, опять-таки, упирается в батареи и в скорость их зарядки. Вот только что в Китае, например, я ездил только на электротакси. Это, значит, фирма Geely. У нее в 20 городах уже есть сервис обычный, как вот у нас там приложение. Да, да. Но к тебе приезжает электрический седан.
То есть изначально ты заказываешь уже сразу это электросервис?
Да. В этом сервисе просто
только,
нет других.
Только электротакси.
Только,
да,
электромобиль. И я спросил, хватает ли заряда на смену? И водителю перевели. Китайцы, естественно, не понимают по-английски. Mm-hmm. Да? Он покачал головой. Нет. Не хватает на смену, ему приходится где-то останавливаться.
В большом городе?
И долго, да, да. Это все мегаполис, конечно.
А, это большой, типа, ну да, да, то есть там пробег, там, Линбо, там, так, наверное, 300-400 километров за смену.
Конечно, конечно. То же самое с электробусами. С электробусами решить все это дело проще. Ставятся очень мощные станции быстрой зарядки.
Ну да, на конечных станциях.
Да.
Приехал, там все равно у них идет отстой, да, там минут 10-15.
Да. Да. То же самое сейчас пытаются сделать для длинных пробегов, например, из Москвы в Санкт-Петербург. Посередине где-нибудь поставить станции быстрой зарядки. Но это, к сожалению, все не очень реалистично, потому что пока... Вот с нынешним развитием технологии у этой зарядки нужно провести, чтобы подзарядить батарею хотя бы на 80%, провести 40 минут. То есть около часа против 3 минут на заправку
обычного
бака.
Ну да, не все себе
бака.
Это могут позволить.
Да? То есть якобы говорят, ну ничего страшного, вы там попьете кофе и так далее.
40 минут кофе, когда торопишься куда-нибудь. Там,
это, да, раз. А другая проблема в том, что эти станции быстрой зарядки мощнейшим постоянным током, где даже провода нужно охлаждать, они очень дороги, и их сразу много ты не построишь. Вот,
и плюс, учитывая в России качество,
да,
качество электрической, да, сети,
да, да,
там одна станция целый район вырубит, наверное,
конечно, конечно,
где-нибудь, который, там, в Новгородской области.
Которую нужно будет подвести к этой зарядной станции. Вот это пока инфраструктурные проблемы, которые стоят, да, ну это как бы вызовы, да, которые стоят перед человечеством.
Тогда, наверное, надо вести речь о том, что электромобили – это сейчас эта история, а, для мегаполисов, и, б, для достаточно все-таки пока коротких пробегов, да, там в районе там 300, ну мы понимаем, что Маск сделал на 800 километров свой угловатый трак.
Пока еще не сделал.
Вот, ну не сделал, но
через 2 года.
Презентовал, да.
Пока
да.
400 километров.
Вот, это максимум. То есть вот этот потолок, на который может любой человек рассчитывать, да. Это 400.
А реально 360 пока, вот с нынешней технологией.
Ну, давайте я хотел бы к предыдущему вопросу вернуться. Во-первых, в Норвегии, в первую очередь, и в Японии уже есть не проект, а находится в процессе перехода. В Норвегии, по-моему, они сейчас ставят 18 паромов, ну вот как перевозящих людей, так и грузы, на электродвигатель. Причем они у них уже есть несколько штук, у них точка конечная, вот сейчас данного этапа, это 18 штук сделать, чтобы они
плавали. Вот эти их каботажные паромы.
Ну да, которые ходят между Норвегией и Данией, там, по-моему, или Швецией.
А, те большие, потому что еще внутринорвежские, да. Вот эти хуртигротаны.
У японцев та же самая цель, чтобы сделать грузовой флот крупнотоннажный, который плавает вдоль берегов Японии, который не плавает там куда-нибудь через океан, а именно вдоль берегов Японии, чтобы он был на электродвигателе. То есть они это приняли, они посмотрели на норвежцев, поняли, что это реализуемо, потому что те уже это сделали, пусть в небольших количествах, и двинулись в этом направлении. По части инфраструктуры зарядки тут очень интересно. Если взять те же США, ну вот, и повторить в дорогих достаточно тесловских суперчарджерах всю ту систему заправок, которая сейчас есть, бензиновых заправок в США, на это потребно чуть больше 50 миллиардов долларов. Собственно говоря, для США это там, ну давайте прикинем, к ВВП, это 0,4 ВВП этой страны. Угу. На то, чтобы полностью всю ее охватить, причем по текущим расценкам. Дальше они будут снижаться. Опять же, с масштабированием процесса, с развитием технического прогресса, цена каждой зарядки будет снижаться, зарядного места, условно говоря. Для США 50 миллиардов – это ничто. Собственно, поэтому в расчете на то, что скоро поменяется президент, лидер демократов в Сенате, Чак Шумер, никогда не ориентировался в их ударениях, вот он предложил свой план практически полноценного за десятилетие перевода Соединенных Штатов, начиная от производителей и кончая потребителями, на двигатель внутреннего сгорания. Обсчитал, что это будет стоить за десятилетие 450 миллиардов долларов. Там у него как раз в размерах 50 миллиардов долларов учтен строительство общенациональной сети электрозаправок, 17 миллиардов долларов на дотации, собственно говоря, производителям на переход от ДВС к производству электромобилей. Все остальное – это дотации покупателям произведенных на территории США автомобилей, вот так у него ограничено для поддержки национальной промышленности, с тем, чтобы к концу десятилетия количество электромобилей было 63 миллиона. Для этого, вроде это немного на фоне большого американского автопарка.
А сколько в Америке машин всего?
Там больше 200 миллионов у них автопарк.
А что, чтобы понять, мировой автопарк, значит, 300 в Европе,
200 в США,
200 в США.
А совокупно 1,1 миллиарда.
Ну, да, около миллиарда, да.
Вот. Так вот, если сейчас можно сказать, что в США производство электромобили там меньше 1 миллиона штук в год, а к концу десятилетия, через десятилетие их должен автопарк насчитывать 63 миллиона, надо понимать, что для достижения этой цели, причем она очень интересна, он не 60, не 50, не 40, 63, 63 это некая точная цифра. Ага. Вот, для достижения этого необходимо, чтобы во второй половине 2020-х годов большая часть производства автомобилей в США это были уже электромобили. А когда только с точки зрения производства, когда большая часть у тебя производства это электромобили, тебе надо самому ратовать за то, чтобы схлопывать производство бензиновых автомобилей. Оно тебе не нужно. И вопрос тут в том, что с 2025 года, если не ошибаюсь, 8 из 10 крупнейших в мире производителей линейка бензиновых автомобилей практически полностью будет у каждого из них дублироваться линейка гибридов и электромобилей. И даже с 2025 года у них станет вопрос так. Нормы ужесточились практически везде. Если Трампы уйдут, ужесточатся и в США. Деньги нам вроде как дают даже в США на переход. Соответственно, зачем нам поддерживать две параллельных линейки производственных? Никому это не нужно, это невыгодно. Надо убирать одну из них, устаревшую. И все автопроизводители поднимут руки и скажут, все, ребята, заканчиваем. Нет, тут есть, конечно, проблема того, что автопроизводитель очень серьезно зарабатывает на продаже запчастей, а электромобиль, он проще. Там у человека коробки передач нету. Соответственно, он менее ломкий. Ну вот, у него нет настолько там сложных частей и запчастей, как у
двигателя внутреннего сгорания.
Да, двигателя внутреннего сгорания. Поэтому,
на два порядка сложность отличается.
Да.
На порядок. На два.
На два
то есть в обслуживании он гораздо дешевле.
Электромобиль.
И более надежный. Да, для автопроизводителей это плохо тем, что у них выпадает спрос на автозапчасти. Существенно сокращается. Вот так. Переживут как-нибудь, деваться некуда будет.
Это не вопрос. Переживут как-нибудь. Многие не переживут. И сейчас вообще вот эта смена парадигмы ставит перед ними вопрос действительно выживания. Тут ведь не только вот то, что да, вот вы, Максим, сказали, а еще грядет смена вообще схемы пользования транспортом. Потому что электромобили, особенно с учетом развития робомобилизации, там очень много проблем, но мы все-таки предполагаем, что решат ее. И все-таки электромобили, там, робомобили уровня там, 4 и 5, они все-таки появятся.
То есть у нас одновременное внедрение двух технологий, да, да, электромобилей, да, и автопилота.
Абсолютно. Там масса проблем, потому что и так у нас батарея расходуется на тяговые требования, да, двигателя, так у нас еще и весь этот робомобильный комплекс тоже потребляет. И это, значит, еще одна проблема. Но, тем не менее, если она решится, то люди перестанут покупать персональные автомобили, электромобили, неважно, для города вообще. Потому что будет транспорт, сейчас, да, есть TaaS, Transport as a Service.
Mm-hmm.
Все, ты тыкаешь, к тебе приезжает электрокибитка без водителя, и куда-то тебя отвозит, параллельно подбирает еще кого-то и так далее. Эти шаттлы беспилотные показывают на выставках уже все много-много лет. И вот это подкосит традиционных производителей, а вы понимаете, что колоссальные, там, то Volkswagen, Toyota, Ford и так далее, это же колоссальные совершенно производства с колоссальными мощностями. Где-то лет 10 назад в Nissan 10 тысяч инженеров занимались разработкой обычных двигателей и коробок передач, и всего 100 человек работали над электромобилями. К чему это привело, мы понимаем, значит, у них ни собственные батареи не пошли, mm-hmm. да, ни, в общем-то, лифт не стал прорывом, в отличие от Теслы и так далее. Сейчас это меняется, но только сейчас. Вот, да, вы, Сергей, упомянули Тойоту, mm-hmm. а они же опоздали. Они были первенцами в гибридомобилях.
Да, гибриды тойотовские.
Да, да. И у Чиямада, значит, который мне в 97-м году рассказывал на полигоне в Хигаши Фуджи, значит, чем хорош Приус, угу. Он был такой обычный инженер, а теперь он вице-президент всей Тойоты. Но, тем не менее, они увлеклись гибридами и забыли. Они не развивали ни электромобилизм, ни робомобилизм. Они здесь в отстающих. И вот только сейчас Volkswagen, мы говорим,
так, да? Вот мы снова упоминаем все-таки лидер по электромобилизации. Конечно. Volkswagen. То есть пожар способствовал немного к украшению?
Нет.
Дизельгейт способствовал, нет?
Нет. Volkswagen только сейчас внедрил, вот сейчас начинается производство, первого электромобиля, который разработан как электромобиль. Угу. Они отстали от Nissan очень намного.
А электромобиль – это что, принципиально другая платформа? Да. На старых платформах нельзя строить.
Вот тот же электрический «Гольф». Угу. Дело в том, что электромобиль требует вообще иной компоновки.
Ну да.
Совсем. И попытки имплантировать. Вот сейчас Lexus, например, они почему-то на автосалоне в Токио не показали первый серийный электромобиль у Lexus, первый. А в Гуанчжоу показали. И это, я, значит, пробился к этому электромобилю и удивился, потому что это обычный кроссовер городской Lexus UX, у которого просто снизу присобачили батарею. И она там торчит. И я присел, чтобы сфотографировать, подходит к этой, нельзя фотографировать. Они сами этого стыдятся. Понимаете, насколько они отстали?
То есть это от нуля надо строить машину?
Абсолютно.
То есть просто остается теперь 4 колеса, а все другое...
Да. Проблема еще и в том, что разработка платформы новой для автомобилей идет, в общем-то, по накатанной колее. Это эволюция. И все эти десятки тысяч инженеров, и там инженеров-испытателей и так далее, они знают, что они делают. А сейчас электромобильная технология развивается. И ты, получается, у тебя цикл разработки платформы – это несколько лет. Это минимум 3-4 года. И ты уже сегодня закладываешь, получается, устаревшие технологии. Когда мы говорим про мобильные телефончики маленькие – это одно. А когда мы говорим про транспорт, который требует неимоверных условий…
Ну, да, значит, испытаний, сертификаций.
Это колоссально все.
Другие циклы производственные совершенно.
Да.
И теперь поместите это, спроецируйте это на автопром, который и так с маржинальностью работает. Вот Toyota, она один из лидеров маржинальности, да, около там 9% у нее, там Porsche, Toyota и так далее. Да. А многие это убыточные вообще.
Программа «Археология. Будущее». Говорим о будущем электромобилизации планеты и о том, как это повлияет на крупнейших автопроизводителей, на нефтяную отрасль и на Россию. Напомню, что в гостях у нас Леонид Голованов, Максим Авербух. Ну вот, собственно, влияние мы уже обговорили отчасти, как повлияет это на автомобильные концерны, на нефтяную отрасль. Что, можно предполагать мощный контрлоббизм против электромобиля? Как нефтянка может реагировать
нефтянка
на
один
революцию
раз,
электромобиля?
Нефтянка один раз уже победила электромобили в начале 2000-х. Но вот когда ей удалось отменить принятый крупнейшим США по численности населения в штате Калифорния местный закон, предусматривающий за десятилетие с копейками переход на электромобили, больше того, они даже добились уничтожения того, тех электромобилей, которые там бегали. Вот. За всем этим стояла нефтяная отрасль. Вот. Ну, а нефтяная отрасль, она в США большая, там, в Саудовской Аравии большая. Я немножко хотел вернуться назад, на самом деле. Я прошу прощения, Сергей. Mm-hmm. То есть, да, нефтянка препятствует однозначно, у нее есть история успеха. Вот. Но если в 2000 году это была экзотика, то в 2020 ситуация поменялась с точностью до наоборот. Это уже магистральная полоса развития автомобильной промышленности. Тут, опять же, чем это еще плохо для автопроизводителей? Электромобиль настолько прост, что его можно собрать, вот, будучи простым человеком, не энтузиастом этого дела, небольшим знатоком. И, в принципе, опять же, для этого не требуется каких-то серьезных условий. Ну, не требуется огромных цехов, не требуется какой-то жуткой диспетчеризации по работе с поставщиками огромным количеством. Ты это делаешь сам. 10 человек смогут выпускать достаточно большое количество электромобилей. То есть, в принципе, можно ожидать там появления личных марок электромобилей. И все это будет на уровне огромного количества людей, которые этим будут заниматься, конкурировать с автограндами.
Личный автомобиль. О будущем электромобилей, в том числе возможности личных электромобилей, рассуждает управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Антаров.
Рынок в целом развивается. Конечно, если посмотреть соотношение электромобилей к бензиновым автомобилям, то количество, которое сейчас есть, это, можно сказать, капля в море. В целом, тенденция общемировая даже с электромобилями такая, что количество электромобилей, оно развивается по экспоненте. То есть у нас медленный старт, и потом они начинают набирать такую волну. С электромобилями в России интересно то, что всего лишь пару лет назад я еще говорил, что, ну, наконец-то мы пересекли 1000 электромобилей здесь у нас на рынке в России. Причем большинство это было праворульные Nissan Leaf на Дальнем Востоке России, то буквально где-то к началу ближе этого года я слышал цифру в 4000 электромобилей, сейчас я слышал цифру уже в 6000 электромобилей. Эти цифры еще не опубликованы, то есть мы посмотрим, год закроется, посмотрим, какой будет официальная статистика, но уже, в принципе, видна динамика. То есть от 1000 до 4000 – это, ну, большая разница. Тут вопрос, что считать конкуренцией. Если по характеристикам, они конкурируют уже прямо сейчас. То есть единственное, в чем электромобили отстают – это цена. Они сейчас пока дороги. Как только цена снизится или хотя бы даже приблизится к массовым бензиновым автомобилям, то, ну, шансов просто не останется. То есть у нас конкуренция вступит в такую плоскость, что просто люди будут выбирать более хорошие по характеристикам, да, но там также стоящий автомобиль. Интересно еще, что электромобиль, он на старте дорог, но в длинной эксплуатации, если мы стоимостью разложим на 3 или на 4 года уж тем более, то очень часто даже сейчас уже цена, она в принципе приближается к бензиновым аналогам, просто в силу того, что электричество, оно сильно дешевле бензина, обслуживание почти автомобиль не требует. История такая, что инфраструктуры в России, если сравнивать со странами Европы, конечно, мало. То есть, если посмотреть на карту зарядных станций, разница просто драматичная. Но я вижу это так, что количество зарядных станций, оно развивается примерно пропорционально количеству электромобилей. И, в принципе, я могу сказать, что вот как человек, который сам ездит на электромобиле, ну, более-менее хватает для нужд владельца. При этом, учитывая то, что в городе чаще владельцу удобнее просто организовать зарядное место там, где он паркует электромобиль. То есть это около работы, либо где-то дома, около дома. Гораздо удобнее электромобиль заряжать, когда он стоит на парковке и никогда никуда не ездит, чем специально куда-то ездить заряжаться. То есть это получается тогда даже удобнее бензина. Сейчас самое большое, что мы ожидаем в России, когда момент, когда основные трассы, основные направления будут покрыты быстрыми зарядными станциями. То есть сейчас на данный момент у нас трасса Москва-Питер в принципе покрыта. Пока еще та вот старая, не платная, да, ну на платной тоже появится. И, например, на трассу в Европу, ну, мы занимались в том числе развитием зарядных станций, поставлены пока медленные зарядные станции, но в скором времени уже появятся быстрые. Буквально в этом году мы ждем, что и западное направление, и на Дальний Восток потянутся зарядные станции, например, Россети этим активно занимаются, там целый большой план, там, на 30 городов, по-моему, по зарядной инфраструктуре. Если говорить именно про компанию Tesla, у компании Tesla есть очень мощные зарядные станции, то есть автомобиль, у которого дальность пробега 500 километров, он заряжает до 80% с нуля за примерно 40 минут. Ну, то есть сценарий такой, что проехал по трассе 400 километров, остановился попить чаю, и у тебя автомобиль уже заряжен, чтобы ехать дальше. И в Казахстане сейчас открылся первый такой суперчарджер, станция быстрой зарядки. Интересно, что Tesla никогда не строит отдельные станции, она строит сети, и сейчас они уже заявили официально, это публичная информация, что будет маршрут от Европы до Китая. Соответственно, ну, вероятнее всего, он пройдет через Россию, и я предполагаю, что мы вот в ближайший год буквально увидим законченный маршрут, и можно будет, пожалуйста, путешествовать через весь материк.
Игорь Антаров в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну и, собственно, вопрос, который всех, наверное, волнует. Как в эту картину вписывается Россия?
Пока никак. Потому что мы, понятно, мы сырьевая страна, мы всячески заинтересованы в том, чтобы продолжать качать и продавать углеводороды.
Сохранение прежних цен на нефть, конечно, сохранение прежнего, конечно, автопарка.
Конечно. Плюс ко всему у нас иная урбанизация. Если мы возьмем ту же там Калифорнию, то там в основном люди живут в собственных коттеджах. И для них совершенно естественно заряжать электромобиль у себя просто в гараже. У них нет проблемы. И даже если у тебя пробеги где-то 100-200 километров в день, то тебе не нужно никаких станций быстрой подзарядки.
Ты дома заряжаешься каждый
вечер. Абсолютно, да. У нас, как мы понимаем, это человейники, да. И ты как бы, да, с восьмого этажа, ну, не скинешь провод. Поэтому Россия пока, эта история не про нас.
В какой она все-таки станет когда-то российской историей? Какой горизонт, можно говорить? Я Или все время... какие-то структурные изменения произойти в типе урбанизации, в структуре общества, дохода?
Я все время вспоминаю Стругацких со «Сталкером». Помните, да? Где там, значит, автомобили переделывали на питание от батареек, которые оставили пришельцы. Потому что батарейки были вечными, и их просто вставляли, их носили с собой как брелок, вставляли, и машинка ехала. Это вот как раз та самая идеальная история переделки в гараже, о которой говорил Максим, и которая сейчас потихонечку развивается. Скорее всего, это будут некие киты такие, да, электромотор, какая-то батарея, инвертор и так далее для ретрофиттинга в гаражах. Но, во-первых, здесь вопрос сертификации и так далее. И, во-вторых, это опять-таки вопрос батарей. Потому что вот я уже говорил, что эффективный электромобиль должен быть скомпонован по-другому. А нынешние батареи поместить достаточно емкие в обычный автомобиль невозможно.
Если багажник занять, скажем,
дешевый. У тебя не будет багажника.
Дешевый вариант есть. У тебя есть, скажем, условно, старая «Лада». Даже. Вот. И ты взял, просто выкинул из нее двигатель.
Нет, разрисовка будет ужасной. Это все равно, что положить в багажник бетонную плиту.
Но если у тебя там
так 600 лошадиных сил,
Волгах, да, как на КГБшных Волгах, чтобы не уносило. Раз, ну, у Porsche же лежит сзади тоже, но у него средний моторный.
Да, вот, конечно, там все по-другому.
Немножко другое.
Да. И Тайкан уже, кстати, вот электромобиль Porsche Тайкан, он уже сделан на новой архитектуре.
Имеется в виду под электро.
Да, да. И новые сейчас, там новые Audi e-tron, наконец-то, вот, которые выходят, не первые, а
они
вот следующие.
Они не на старых платформах.
Они уже, да, они уже на новой платформе.
Но при этом, говорите, возможны и кастомизированные машины, да? То есть это настолько простая вещь, что можно кит собрать на...
Это не простая вещь. Нет. Сертификация. электромобиль, любой автомобиль, это средство повышенной опасности.
Ну.
И переделка запрещена в России прямо строго. В Штатах, кстати, более лояльно, там, пожалуйста, ездят лифтованные пикапы, и никто их ничего там, да? А у нас это прямо запрещено.
Но, Леонид, поэтому мы здесь очень вообще в страдательном залоге находимся, да. Вот, на ближайшие, наверное, лет 15 в этом вопросе. Так что, потому что с электромобилями у нас выпадает рынок палладия, экспорт палладия, опять же, схлопывается, который, собственно, активно применяется, и мы крупнейший поставщик палладия на мировой рынок, ну, наш Норильский никель, если не ошибаюсь. Ну вот, схлопывается, потому что палладия идет в первую очередь в системы очистки выхлопа.
Катализаторов, да. Каталистической очистки.
Вот. Соответственно, слава богу, у нас есть Дональд Трамп, который всячески борется с электромобилизацией. И у него там многолетний уже, ему три года конфликт с 18 штатами плюс Дистрикт Колумбия, вот, которые объединились для того, чтобы они отказываются вслед за федеральным правительством отменять введенные при Обаме жесткие требования к экологичности и экономичности двигателя. А у Трампа уже растет сланцевая нефтедобыча. Ну хорошо, сейчас он там приткнет часть этих несколько миллионов новых баррелей, приткнет судовое топливо. Опять же, вытопнув нас с этого рынка, в частности. Но дальше-то куда-то его тоже надо девать. Поэтому у Трампа логика так. Вот он, ископаемое топливо, нефть. Они стали крупнейшими добытчиками в мире. Мы хотим добывать больше, нам нужен рынок. В первую очередь рынок наш. Никакие электромобили нам не нужны. Ну, вот. Поэтому мы отменяем нормы Обамы. Вот. И боремся там, вплоть до того, что он пытался пересмотреть отношения федерального правительства и штатов. Это вообще основа вот США, что самостоятельность достаточно высокая штатов. Ну, вот он пытался это пересмотреть только для того, чтобы штат Калифорнии, прикнувший к нему еще 17 образований, ну вот, были вынуждены подчиниться федеральному.
Ну да, фактор Трампа, он же и по выбросам при Обаме был, по-моему, $45 за выбросу тонны при Трампе до доллара, до одного доллара.
Ну, правильно, да. Он, собственно, и минимизирует дотации, которые там у них интересно все это устроено.
Ну, понятно, в общем,
что да. Может, то делает человек.
Ну, здесь много сложностей, но в любом случае, мне кажется, мы проговорили, наметили какой-то уже переход, который наметился. Ну, кстати, буквально вот в последнюю минуту, те вещи, которые вскользь мы упоминали, водородный двигатель, это может стать какой-то next big thing?
Нет, абсолютно следующий. Нет. Тут надо понимать, что водородный электромобиль – это тоже тот же гибрид. У вас есть электромобиль, но еще на борту генератор, который питается от водородного бака. И это, конечно, это куча проблем с генерацией самого водорода, с строительством заправок, а это очень высокое давление и так далее.
А тут вопрос в том, что появление в мире, а это появится где-то в 2025-2030, до 2030 года, охватывающие основные все эти рынки, там китайские, европейские, американские, японские, ну, по сути, у китайцев и японцев уже есть, Европа сильно продвинулась, одни США отстают. Ну, вот общенациональной сети электрозаправок убивает гибрид. Он не нужен.
Абсолютно.
Китай весь вдоль моря, там на самом деле небольшая территория, сравнимо с Европой. Европа крохотная, Япония крохотная, только одни США, им нужно пробег от побережья к побережью. Все.
Ну, в общем, как я понимаю, как раньше говорили, гибель капитализма неизбежна. Гибель двигателя внутреннего сгорания неизбежна. Вопрос в том, когда, где, в каких регионах мира и как во всю эту картину будет вписываться Россия. Вписываться будет с трудом. Как выразился Максим, мы находимся в страдательном залоге. То в данном случае не пользователи электромобилей, а вся страна. Но, тем не менее, мне кажется, что электромобили – это очень интересная и перспективная история. Это тот случай, когда может быть некое потребление со смыслом, когда это очень важно в современном капитализме, этический момент потребления, да, и ограничение собственного потребления, или, наоборот, инвестиции не только в какое-то благо, которое ты приобретаешь, но и в некое общественное, не в частное, но и в общественное благо. Потому что этическая компонента в зеленой экономике и в электромобилях, конечно, очень высока. Так что с надеждой на зеленое будущее заканчиваю эту программу. Это Леонид Голованов, Максим Овербух, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология. Будущее».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да, Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.